Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 6 марта, время 21 час 2 минуты в Киеве, 22 часа 2 минуты в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. Называется он «Силы и бессилие Вашингтона». И у нас снова в гостях Андрей Андреевич Пятковский после небольшого перерыва. Андрей Андреевич, рады вас приветствовать.
Взаимно. Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
А прежде чем мы перейдем, собственно говоря, к эфиру, как обычно, я прошу всех зрителей, которые уже присоединились к нам, это больше 6 тысяч, которые уже здесь находятся, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своем аккаунте, в своих группах и так далее. Сделайте так, чтобы к нам присоединилось как можно больше людей. Конечно же, ставьте лайки, поможете нам тем самым. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот, проверьте, подписаны ли вы, нет ли там каких-то проблем. И на канал Андрея Андреевича Пятковского в описании тоже по имени Андрей Пятковский. Можете пройти и подписаться, смотреть видео там. Небольшое объявление по следам наших эфиров относительно ожидаемой блокировки YouTube. Я хочу вам сообщить, что если вы это видео смотрите, значит, YouTube, значит, не заблокирован. И хотя у нас уже в России начали блокировать зарубежные хостинги, что печально, есть и хороший хостинг наших друзей, который мы хотим порекламировать. Это база любого веб-продукта. Он дает возможность настроить собственный VPN, который легко обойдет блокировки или просто разместить на нем хорошо работающий собственный сайт. Поэтому сегодня я вам рекомендую от своего имени профессиональный хостинг AEZ.net, который серверы этого хостинга работают на мощнейших процессорах, которые передают данные со скоростью 10 гигабит в секунду, значит, потоковые видео там будут летать. Сервера AEZ.net находятся в Америке, России, в Европе. На них уже предустановлено множество нужных скриптов, например, для настройки личного VPN, что очень актуально для всех нас. А еще там уже встроена постоянная защита от DDoS-атак. А если у вас уже есть сайт, то специалисты сервиса помогут вам с его переносом на новый хостинг. Прямо сейчас всех подписчиков канала Фейгин Лайф ждет ссылка на все тарифы по промокоду Фейгин на 5 евро. Переходите по ссылке в описании на AEZ.net и обеспечивайте свой бизнес надежным фундаментом. В описании к этому видео будет ссылка на AEZ.net, соответственно, в чате тоже промокод на AEZ.net. Пожалуйста, те, кто нуждается в этом, обязательно переходите, подписывайтесь, используйте AEZ.net для своих нужд. Ну, а мы переходим, собственно говоря, к теме нашей беседы. Смотрите, Андрей Андреевич, ну вот ситуация как развивается. Сегодня буквально за несколько часов до этого эфира Ники Хейли объявила о том, что сходит с предвыборной дистанции после сегодняшних голосований большого вторника. Как известно, Трамп, по-видимому, остается единоличным номинантом, по-видимому, перед республиканской конференцией для выдвижения его в качестве кандидата от республиканской партии. Смотрите, это ситуация ожидаемая, новая, и тем не менее мы исходим из того, что внутри республиканской партии кандидатов, конкурентов Трампа не осталось. Видимо, надо исходить именно из того, что Трамп, по сути, будет номинирован как единственный кандидат. Хотя, опять же, повторяю, сюрпризы еще возможны. Что можно сейчас сказать, какая там обстановка в Вашингтоне, вам как к смотрящему вопрос? Что это меняет или уже не меняет ничего? Как вам эта вся ситуация видится?
Ну, давайте, раз уж это начали, вернемся к прозвучавшему 2 часа назад заявлению Хейли. Да. Я его внимательно выслушал, оно очень многозначное. Во-первых, Хейли заявила, что она не считает себя более связанной тем обязательством, которое она дала, соглашаясь на участие в предвыборных дебатах. Мы помним, что предвыборный дебат организовал Национальный комитет Республиканской партии, и он потребовал от всех участников обязательства поддержать победителя на республиканской конвенции. Кстати, Трамп отказался дать такое обещание. И не только по этой причине, но он не участвовал в этих дискуссиях. Кеннеди заявил, что она больше не считает себя связанной с обязательством, потому что отдавала бы другому республиканскому национальному комитету. Действительно, в рамках той мафиозного захвата республиканской партии Трамп провел еще чистку комитета национальной республиканской партии, возглавить которой он поставил свою невестку, жену одного из его сыновей. И поэтому она публично отказалась поддерживать Трампа как кандидат от республиканской партии. Это первое. Второе, она объяснила причины, почему она не может поддержать Трампа. И она назвала основное, что она выражает мнение тех многочисленных сторонников республиканской партии, для которых ценны регановские политики, внешняя политика, регановские ценности, защита наших союзников. В частности, она категорически выступил в поддержку финансирования Украины, Израиля и Тайваня, обозначив то принципиальное различие с Трампом, которое у нее есть, ну, как бы, так сказать, зафиксировав себя как выразителя или лидера, если хотите, рейгановского крыла этой партии. Она сказала, что я не являюсь больше кандидатом в президенты, но я буду продолжать защищать те ценности республиканской партии внутри ее, которые я отстаивал во время кампании. И чтобы заслужить нашу поддержку, моих сторонников, Трамп должен изменить свою точку зрения по целому ряду вопросов.
Андрей Андреевич, у вас немного громыхает микрофон, пожалуйста, поправьте наушники, вы там громыхаете.
Я не знаю, что с ним, черт
возьми. Вот, чуть-чуть отведите микрофон, вот так, наверное, хорошо.
Ниже, да. Да. Вот, и самое главное, это имеет юридическую сторону, но тут на каждом слову надо прислушиваться. Она не сказала, на это обратили внимание все эксперты, она не заявила «I ends my campaign, my presidential race». Она заявила «I suspend my presidential race». Я не заканчиваю свою президентскую гонку, я приостанавливаю свою президентскую гонку.
Это означает, что она может пойти третьим кандидатом?
Да, это очевидно. Mm-hmm. Какое это имеет юридическое и финансовое значение, мне объяснили эксперты. Если бы она сказала, что она заканчивает президентскую гонку, она обязана вернуть было громадные средства, которые ей в последнее время предоставили доноры для избирательной кампании. А форма «I suspend» позволяет ей оставлять эти средства для дальнейшей деятельности. Очевидно, ее тактика, ее сторонников следующая. Они будут ждать до республиканской конвенции. Это она будет в июне. Оказывает давление на Трампа, чтобы он изменил свою позицию по украинскому вопросу. Но я сразу скажу, это невозможно. Для Трампа это важная часть его мафиозной тактики, его обязанностей явных, взятых им перед Кремлем. А после этого она будет выдвинута как третий кандидат. Но уже не третий, а это будет пятый или шестой. Между прочим, там уже очевидно будет несколько таких традиционных мелких кандидатов. Это каждый год баллотируется лидер так называемой зеленой партии, там либертарианской партии. Вот Роберт Кеннеди, племянник.
Какая-то социалистическая там была партия.
Да, там много. Ну, найдется партия при тех деньгах, которые доноры ей выделили, которые она теперь не должна отдавать. Партия. И у нее хорошие шансы. Давайте посмотрим в этом плане на вчерашний супер-вторник, который трактуется как вот замечательная победа. Да, убедительная победа Трампа. Келли взяла один штат, Вермонт и округ Вашингтон. Давайте посмотрим. Она проигрывала в таких крупных штатах, как Вирджиния и Колорадо. Она собрала так около 35%. В среднем, я так прикину, в среднем, если разбросать, ее процент был где-то от 25 до 30. То есть это от четверти до трети партии. Это от четверти до трети республиканской партии. Так мы примерно можем оценить вот масштаб поддержки, вот так назовем его так, рейнгенской крыло республиканской партии. Это очень хороший старт для выдвижение третьего кандидата. Но несмотря на это, я просто отбрасываю так, за скобки всяких там мелких, если она выдвинется серьезным кандидатом от какой-нибудь партии, которая, или новой партии, которая будет формально создана, то будет уже гонка трех кандидатов. Mm-hmm. Байден, Трамп и Хейли. И давайте вот прикинем, с каким багажом выходит Хейли. Значит, возьмем по самому скромному параметру, предположим, проведение четверть республиканской партии. Ну, есть такая грубая оценка, для наших целей это достаточно. Примерно американское общество разделится, вот 40% традиционно голосующих за демократов, 40% за республиканцев и 20% так называемых independent. Так вот, у меня, значит, четверть республиканцев – это 10% от национального голосования. Вот для independent она просто идеальный кандидат. Ну, когда, понимаете, ведь в чем особенности Трампа и Байдена? Ну, громадный антирейтинг, громадный антирейтинг. От них тошнит много собственных избирателей. Поэтому для independent, ну, это и показывают все опросы. Мы же знаем, 20 раз с вами обсуждали, что по опросам Байден, Трамп выигрывает у Байдена 5%, она выигрывает у него 17%, потому что все independent. То есть всех independent 20% я приписываю к ней. Вот 20 плюс 10, это уже 30. Ну, я думаю, четверть демократов будет голосовать, понимая убожество Байдена, увидят в ней кандидата рейгановского типа и будут голосовать. То есть войти с примерно 40% в соревновании тройки, ну, это выигрышный вариант. Я хочу обратить внимание еще на одно обстоятельство. Вот, собственно, что такое выборы 5 ноября? Это не президент выбирает, выбирает выборщиков. Выборщиков. Вот 6, вот знаменитый мятеж трамповский 6 января, это что было? Это в Вашингтоне в Конгрессе собирали выборщики, а выборщики должны будут выбирать президента. Так вот, ну, выбрасываем за скобки там всяких зеленых, Кеннеди и так далее. Ну, соберутся там, кажется, 435, нет, это другая цель, ну, неважно какая, примерно несколько сотен выборщиков. Среди них и будут выборщики, как бы, Трампа, выборщики Хейли и выборщики Байдена. Ну, где-то так, у кого-то больше, у кого-то меньше. Третье, явно, что большинства никакого, ни у кого из трех не будет. Но я хочу обратить внимание на следующее. Выборщики, вообще говоря, юридически не связаны обязанностям голосовать за того или иного кандидата. В частности, выборщики Байдена с удовольствием могут объединиться с выборщиками Хейли и проголосовать за нее. Это гораздо более вероятно, чем объединение выборщиков Трампа и Байдена с целью голосовать за Трампа. То есть у нее есть очень серьезный потенциал для того, чтобы бросить вызов Трампу, тем более, что это сейчас становится, ну, событием мировой истории. И я вам скажу, мы переживаем действительно роковые минуты в истории. Приход Трампа к власти с его антиукраинской позицией, самое главное, антизападной и антинатовской, это подрыв всей системы, мировой политической системы. Это уход Соединенных Штатов от роли лидера свободного мира. И это прекрасно поняли в Европе. Это поняли еще не вчера, это поняли неделю назад. Я думаю, мы в этом подробно поговорим. О выступлении Макрона. Макрон явно претендует занять вакантное освобождающееся место лидера свободного мира. Собственно, и Байден-то с этой ношей
не справился.
Ну, мягко говоря, да, просто он ее не тянет. И, в общем, американская политическая система глубоко поражена. Ну, во-первых, с одной стороны, вот этим трампизмом, а с другой стороны, леволиберальными прогрессивистами демократической партии, которые, ну, ни в коем случае не являются друзьями Украины, но, в общем-то, они сосредоточили свою деятельность на уничтожении Израиля сейчас. И уж в отношении Израиля Байден ну, полностью же позорно отказывается от тех позиций поддержки, которые он провозгласил в самом начале войны. Помните, ну, уже надоело мне цитировать Блинкина, когда он говорил в Иерусалиме, что мы знаем, сколько у вас здесь врагов, и вы сами сможете с ними справиться, но пока существует Америка, этого не будет, мы всегда будем рядом с вами. А сейчас тоже Блинкин выкручивает руки израильтянам, требуя их прекратить военные действия, то есть признать де-факто победу Хамаса. Не только оставить Хамас безнаказанным за те преступления, которые он совершил, но еще его вознаградить там возвращением всех бандитов из тюрем и прекращением войны, то есть сохранением власти Хамаса. Очень тяжелое положение сейчас в американском политикуме. И вот смотрите, похоже, что Хелли это в американском политике чувствуется не единственный мужик с яйцами. Вот я приведу вам пример. Свежий, это уже после заявления Хелли. Но есть такой друг Украины, я без иронии говорю. Я считаю его до сих пор другом Украины. Это лидер республиканского меньшинства в Сенате, Митч МакКоннелл. Он был в Украине. И сейчас он поддерживает. Митч МакКоннелл, ну вот он выдвинул вместе со своей коллегой, лидером демократов Шумером, новый законопроект по оказанию помощи Украине, который прошел в Сенате и который они сейчас хотят провернуть, несмотря на сопротивление спикера Джексона, в палату. Так вот, сегодня Митчелл, ну, сквозь зубы, но эндос поддержал кандидатуру Трампа. Он сказал, что да, вот похоже, что Трамп выигрывает выборы, ничто его не остановит, республиканец. Я, как республиканец, его поддерживаю. Ну, вот у меня вопрос. А останется, будет ли продолжать в ближайшие дни, недели, а может быть, это затянется на месяц, вот та борьба, может, у нас будет время подробно о ней поговорить в палате о принятии закона о финансировании Украины, или он также сдастся, как спикер Джонсон, ведь Трамп работает просто мафиозными методами, запугивая членов республиканской партии. Спикер просто запуган. Такие крайние республиканцы трамповские, они бегают и кричат, что они его снимут со спикера через 3 часа, после того, как он поставит вопрос на голосование. Ситуация-то, ну, абсурднейшая. Все понимают, что если вопрос будет поставлен на голосование, он будет принят. Будут республиканцы, которые голосовать. Единственное средство не допустить, это не ставить на голосование. И вот изо всех сил этот маленький спикер бегает, сначала объявил каникулы на 2 недели, сейчас он говорит, где-то в середине марта, в начале апреля поставим. Вот такая ситуация внутри американского политикума. Очень неприглядно, я бы сказал.
Да, чем дальше, тем интереснее. Почти больше 24 тысяч нас прямо сейчас смотрят в прямом эфире. 7500 поставили свои лайки. Просьба огромная. Мы всего лишь там 18 минут в эфире. Присоединяться, помогите к эфиру. И другим зрителям для этого размещайте ссылки в ваших аккаунтах, в социальных сетях, группах. Там, где можно. Кому-то, может быть, можно послать и по мессенджеру. Это тоже сильно помогает. Тем, кто в чате задает вопросы. У нас все готово по альтернативным выборам. У нас есть приложение в App Store. У нас есть приложение в Play Market и сайт по проведению выборов. Остаются считанные часы или дни до объявления начала работы платформы для того, чтобы провести в тестовом режиме проверку безопасности, анонимизированности и других по другим критериям работы этой платформы по альтернативным выборам в России. Все готово. Да, мы не успеваем там провести, собственно, 17 марта выборы, но это ничего не означает. Сроки больше не имеют значения. Мы будем проводить свои выборы в сроки, которые сами установим. В ближайшее время пройдет эфир, на котором мы со специалистом, одним из главных двигателей этого программного продукта, сообщим об этом, покажем, как это все работает, и, соответственно, предоставим открытую возможность через открытый программный код ознакомиться с этим приложением специалистом, то есть он будет открыто опубликован для проверки По окончании этой проверки только с этого момента, установив безопасность этой платформы, мы начнем регистрацию избирателей по биометрическим паспортам. Следите за эфиром, мы скоро все объявим. Так что не переживайте, все идет своим чередом. То, что было обещано, будет реализовано. Итак, мы продолжаем. Андрей Андреевич, ну хорошо, посмотрим за этой интригой. Очень напоминает поведение Ники Хейли, ее спокойствие, то, что она и не призвала, кстати, не поддерживает Трампа, пожелала всем удачи. Выглядит так, что она действительно затеяла какую-то свою игру. Посмотрим, чем она закончится. Ну, а в целом, давайте вот так оценим. И каковы шансы, что в результате всей этой разводной ситуации все-таки в марте, в текущем марте, какой-то из законопроектов Джонсоном будет выставлен на голосование, потому что сам он заявил, что в марте-апреле, так прозвучали его слова, появится этот законопроект на голосование. Опять же, уверенности никакой, но какие еще факторы влиять могут на актуализацию вопроса, на то, чтобы заставить Джонсона поставить на голосование вопрос о поддержке Украины? Или уже ничего, потому что говорилось о встрече с Байденом, о возможности компромиссов, но как-то, в общем, ничего
нет,
более...
Ну, есть силы, которые активно поддерживают Украину и действуют в этом. Сейчас есть два, собственно, сценария, которые могут привести к успеху. Ну, первый, я уже говорил, ну, это началось, когда в середине февраля по требованию Трампа республиканцы отказались от согласованного ими проекта, да, который включал громадные уступки по границе и вот помощью. Они, в последний момент они провалили. Тогда вот выступили, спасли ситуацию тот же Митч МакКоннелл, о котором я говорил, который продолжает считать другом Украине, несмотря на его вот последнюю проявленную им слабость в трампистском вопросе. Вообще удивительно, чем он их пугает всех? Что, их же, он что, им угрожает там в НКВД, пытки где-то в подвале на его
вилле. Будучи президентством, Андрей Андреевич, он мстительный человек. Он же этого не скрывает, что он всем отомстит, если придет к руководству Белым домом.
Вот сначала я начну с плохой новости в ответ на ваш вопрос. Что сейчас, когда ясно, что он получает республиканскую номинацию, ну, его возможность пугать... И это не только, что он придет, он сейчас пугает, они же все проходят через свои праймери, да. Все члены палаты, треть сенаторов, а праймери, он сейчас овладел республиканским комитетом партии праймери, он туда загоняет свое стадо, собственно, это тоталитарная секта, и он может угрожать сорвать номинацию любого из них, боятся они. Вот сейчас этот страх усилится. Но, кроме того, есть все-таки, я думаю, что кроме и Хелли, принципиальные, ну, еще какие-то сторонники идеи, что Америка является лидером свободного мира, осталось. Вот. Так вот, тогда, когда провалился этот закон, на следующий день буквально блестящий Шумер и МакКона провели новый. Ну, не хотите, значит, границы, давайте без границы. Собственно, закон, в котором осталось только предоставление военной помощи. Очень успешно он получил 70 голосов. То есть за него проголосовало 20 республиканцев, к тому же. Теперь осталась задача этот закон провести через палату. Ну, как мы уже говорили с вами, если закон будет поставлен на голосование, он автоматически будет принят. Но запуганный этот маленький Джонсон, он делает все, что не упустить. Есть процедура. Тогда эти два замечательных человека применили процедуру. Она существует. Она называется discharge petition. Процедура специально придуманная. Видимо, такие ситуации встречались уже в американской законодательной практике, когда закон можно поставить на голосование в палате без согласия спикера. Обойти этого Джонсона. В чем заключается эта процедура? В очень простом. Получить петицию письменную 218 членов Палаты представителей о том, что они хотят постановки этого закона. Ну, то есть демократов там и с десяток республиканцев. На самом деле нужно не десяток республиканцев, а из 20 скорее, потому что среди демократов есть сумасшедшие прогрессивисты, которые бросаются к стенам израильского посольства, обличая израильскую военщину и будет выступать против любой помощи Израилю. А это связано в одном законе. То есть нужно там, ну, 20 человек республиканцев. Их, конечно, есть 20 человек республиканцев, сторонников Украины. Тем более, вспомним, мы же говорили о знаменитом «Epopeus Plan for Victory in Ukraine», плане победы Украины, разработанном тремя республиканскими комитетами, возглавляемыми Макколом, лидером комитета по иностранным делам, Роджерсом по иностранным делам и Асфальтом по разведке. Так вот, еще один друг Украины, очень верный, я без всякой иронии говорю, замечательный председатель комитета по иностранным делам Макол, который всегда выступает за поддержку Украины. И вот он один из авторов этого замечательного документа, который критиковал Байден достаточную помощь Украине. Он вот выступил с второй инициативой, что все-таки как-то давайте лучше... Он сказал, я договорюсь, лучше я договорюсь с Джонсоном, давайте предложим какой-то новый вариант совместного закона, где есть и положение по обеспечению безопасности южной границы, и, опять же, помощь Израилю и Украине. Вот возникли вот эти два конкурирующих варианта, что, мне кажется, не лучше. Лучше все-таки додавить первый. Ну вот вчера он как раз заявлял, что он уже у него была конструктивная беседа с Джонсоном, и они близки. Ну вот такая ситуация, такая вот идет бодяга. Мне все-таки кажется, что в той или иной степени тот или иной вариант сработает, и вот этот закон о помощи 61 миллиард, он будет одобрен.
Так, понятно. Я хочу сказать, что мы 27 минут в эфире. У нас еще время есть. Напоминаю, пожалуйста, проверьте свою подписку на канал Фейгин Лайф, потому что здесь как бы у нас продолжается бодяга со скриптами, которые против нас запускают. Но, тем не менее, нам важно, чтобы зрители, которые смотрят этот эфир, следили за своими подписками. Так что постарайтесь проверить. Если вдруг у вас отписали, подпишитесь снова. Смотрите, Андрей Андреевич, вопрос тогда в следующем. Последние дни вот риторика как-то эскалировалась со стороны Москвы относительно ядерного оружия. Вы понимаете, это искусственно все инспирируется, применять, не применять, нет у нас планов, но на самом деле мы готовы. Тут и Песков уже комментирует, ну, про Медведева не говорим, этот все время постоянно сквиртит. Ну и сам Путин дает себе такую свободу говорить об этих вещах. 29 февраля он, например, об этом сообщал Федеральному собранию, там, в очередной раз сказав, там какие-то у него опять сарматы влетают, еще что-нибудь с ядерным оружием. Как в Америке на это реагируют? Вот в условиях такого очевидного ослабления США, да, ну вот у нас и фирмы назвали силой бессилия, выглядит так, что, собственно говоря, так сказать, у Москвы появился шанс использовать эту ядерную риторику, чтобы давить на Соединенные Штаты, на международное сообщество по части продавливания переговоров с Украиной в условиях Москвы. Ну, то есть капитуляция, сдача Украины. А как можно оценить, что делается и что пишется и говорится в Америке относительно этих раздающихся...
Нет, это не пройдет. Этот вопрос был уже решен в октябре или ноябре, кажется, 22 года, когда позвонили одновременно с Салливаном Блинкен по распоряжению Байдена своим каунтерпартом и четко объяснили, что будет в случае использования России ядерного оружия. В общем, это ответ прозвучал на этот раз еще раз из Парижа. Очень интересно. Ну, часть ядерных угроз последних дней была направлена определенно на Францию. Но тоже Путин сказал, у нас есть, и мы можем доставать французскую территорию своими ракетами, в том числе у нас есть и ядерные. Макрон ответил очень, очень спокойно, не вступал ни в какие дискуссии, просто одной короткой фразы. У Франции тоже есть ядерное оружие. Понимаете, вот это ядерное равновесие, которое поддерживало мир в течение там, 50 лет холодной войны, которое пытается нарушить Путин своими угрозами. Этот шантаж, конечно, был все время направлен на то, чтобы, запугивая использованием ядерного оружия, добиться политических уступок или уступов в конвенциональной области. Там заставить, размахивая ядерной ерундой, заставить капитулировать. Особенно этот план был разработан как фоллоуап после взятия Киева на седьмой день. План же был в чем? Вот они проходят Украину, берут за 7 дней, потом встает на границе Прибалтики, Польши, размахивает ядерной едой и говорит растерянному Западу, что или вы выводите свои войска НАТО, ультиматум декабря там на линию между Адриатикой и Северным, и Балтийским морем, линия Батыя-Джугашвили, как я ее называю, или мы используем ядерное оружие. И состояние Запада в то время было таково, что вполне возможно, этот шантаж мог бы удаться. Но, во-первых, Украина спасла мир от этого сценария. Во-вторых, после этого Путину внятно объяснили, что в случае... И я повторяю еще раз три причины Пиантковского, сколько раз я говорю, почему Путин не использует ядерное оружие. Потому что это не изменит исход войны. Война будет продолжаться, если он уничтожит один украинский или европейский город. Во-вторых, его просто убьют, это ему объяснили. Вот в этом и есть. В этом и короткая реплика Макрона, что у Франции тоже есть ядерное оружие. И в-третьих, что если Путин сойдет с ума, то у него нет такой образной ядерной кнопки. Использование ядерного оружия требует взаимодействия там нескольких десятков офицеров различных городов войск, и 20 человек сойти с ума не могут. Так что это и понимают в Москве. А почему? А вот сейчас ядерная демагогия направлена в США, она другой цели. Она, почти той же, но двухэтапно. Она направлена на помощь выборам Трампа. Смотри, как они синхронно работают. Эта синхронность – это не только визит Карлсона в Москву. Сразу же вот после тех новых угроз Путина и Медведева, Трамп начал использовать эту тему на своих митингах. Он начал орать, что вот у русских есть там какие-то невероятные ракеты, они могут использовать, где вы можете дойти до ядерной войны, я единственный человек, который может это предотвратить. То есть вот на безграмотных избирателей Трампа эта демагогия может оказать влияние. Лишних голосов Трампу вот это сейчас подбросить. Вот на это и работает сейчас. А вот с Францией ему ответили очень жестко.
Так. Тогда разберемся со следующим. Ситуация выглядит следующим образом. Украина сейчас испытывает очень значительные трудности, будем говорить прямо, в связи с вот этим дефицитом боеприпасов, вооружения, и вообще такой неявной перспективой, которая до ноября как минимум будет сохраняться до момента выборов в Соединенных Штатах. Какие настроения в Пентагоне и, вообще говоря, в силовых ведомствах Америки? Вот помните, когда были события, связанные с Трампом в 2020 году, мы много обсуждали роль глубинного государства, армии, которая противодействовала, кстати, попыткам захвата Конгресса и так далее, Капитолия. Можно ли сказать, что в Соединенных Штатах, например, силовые структуры симпатизируют Трампу, условно говоря, генералитет как себя ведет. Вот время для обсуждения глубинного государства. Насколько можно вообще судить об этой ситуации? Что вы думаете?
Этот тест был поставлен, вы правильно напомните, 4 года назад. И военный, в том числе и министр обороны, назначенный Трампом, очень четко выразил свою позицию глубинного государства. Я думаю, что Пентагон активно участвует сейчас в тех дискуссиях в Конгрессе, которые идут по поводу выделения помощи. Кроме того, мы посмотрим, как это будет действовать в ближайшие дни. У Пентагона есть возможности использовать чрезвычайную военную помощь без этого финансирования. Есть два таких сценария возможных, обсуждаются. Во-первых, у Пентагона громадные запасы списанного оружия. оно списано, потому что никогда не будет больше использовано американской армией. Но оно, кстати, среди списано очень много самолетов F-16, замечательных самолетов. Но просто они не будут использоваться, потому что есть F-19, F-35 и так далее. Но это и по-другим. Вот это списанное оружие, вполне боеспособный, очень даже нужный в Украине, оно может поставляться без всякого дополнительного финансирования. Наоборот, будет сокращаться финансирование на консервацию этого оружия. Второе, и это было уже использовано, Пентагон имеет право государствам-членам НАТО передавать оружие без специального финансирования Конгресса, но в каких-то пределах. И он передает такое оружие Греции, а Греция передает другое оружие, которое есть у нее, уже передал Украине. Сейчас, возможно, не исключаю, что вот сегодняшний визит премьер-министра Греции в Украину, он был связан, кстати, с обсуждением этой тоже темы, актуальной темы в отношениях между Грецией и Украиной. Ну и наши зрители уже слышали, наверное, удары российские, попытки удара по кортежу Зеленского и греческого премьер-министра. Да. Ну, Москва-то наглеет, конечно, наглеет на этом
фоне. Очевидно. Очевидно. То есть, вообще, в контекст заявления Макрона о возможности с 26 числа, это прозвучало заявление февраля на... В Париже было совещание по Украине о том, что могут появиться какие-то из сил европейских армий на территории Украины. Как в Америке это расценили? Потому что тут наперебой некоторые начали визжать про то, что они не будут направлять туда свои контингенты. И Германия об этом сказала, и Швеция, и ряд других стран, ну, в основном членов НАТО, у которых, в общем, имеются достаточные силы, средства для того, чтобы, ну, в каком-то известном объеме помочь. А Макрон продолжает настаивать на, собственно говоря, том, что такое появление такого контингента возможно. Ну, оговорившись, что это касается разминирования, обучения и всего остального. Как в Америке вообще на это смотрят, что Макрон, претендуя на роль лидера свободы мира, ну, как минимум в Европе, по эту сторону океана, эти заявления делают, это реакция на Трампа или на нерешительность Байдена, что тут больше? И как это...
Нет, ну это принципиальный поворот во французской политике. И, кстати, он логичен для французов. Это отвечает, вот французы все время находятся после Второй мировой войны, когда они потеряли свою роль такой ведущей мировой державы, они находятся в поиске. Поиски. Это Grandeur de France. Помните,
да,
с какой иронией я говорил об этом Grandeur de France? Потому что 70 лет после мировой войны эта Grandeur de France работала в пользу Советского Союза и после России. Потому что в чем? Это деголевская позиция была. Французы понимали, что Соединенные Штаты обеспечивают их безопасность. Зонтик НАТО, зонтик Соединенных Штатов. Но им не хотелось все время выглядеть как бы вассалом Соединенных Штатов. Они всегда хотели подчеркнуть свою особую роль. Ну, как ее подчеркнуть? Ну, как-то вот другим, более мягким, более, как они считали, конструктивным отношением к Москве. Вот эта особая роль Москвы в отношениях с Москвой, с Кремлем, в этом Деголь видел вот возможность такого подчеркивания Grandeur de France. Но это как-то легло и на после коммунистическую Россию. И вот помните апофеоз этого Grandeur de France с негативным оттенком? Это же Макрон, ну, вместе с Меркель, они были вдохновителями сначала Минских соглашений, а потом и капитуляции Украины. Апофеозом было визит 16, по-моему, июня 22 года в Киев, когда они приехали, Макрон, по-моему, да, Меркель, Драги, уговаривать Зеленского, ну, по существу, подписать капитуляцию. Соглашение о прекращении огня, там, согласиться на территориальные уступки. Мы с ними поступили очень правильно, их извели сначала в Бучу, ткнули носом в российские военные представления, сказали, вы что, хотите, чтобы мы еще миллионы украинцев отдали под власть этих негодяев? Ну, Макрон понял, он даже не вы на пресс-конференции говорил очень грамотные вещи и не артикулировал тот план, с которым он приехал. А сейчас другая ситуация. Сейчас Соединенные Штаты, в контексте того, что мы столько с вами обсудили, явно теряют роль лидера свободного мира. Макрон замахнулся гораздо более достойно на так называемую демонстрацию Grandeur de France. Да, он замахнулся на роль лидера свободного мира, который оказался вакантным. Он прямо говорил, он, собственно, речь была, это возможность посылки соединений военных Запада, это достаточно технический даже вопрос. Он потом обсуждался, развивался на следующие дни премьер-министром и в большом интервью министра иностранных дел, сейчас об этом подробно расскажу. Но самое главное было, он начал, что мы должны, Запад должен быть на правильной стороне истории. Мы должны не повторять ошибку 1938 года. Ошибка 1938. Вот сейчас на наших глазах американский политикум, ну, в своем значительном составе повторяет эту ошибку. Мы, если Америка к этому не готова, мы должны об этом подумать. И потом он что объяснил? Вот, речь не идет о том, чтобы послать вот сейчас войска на линии фронта. Это, конечно, не вызовет энтузиазма и у местных, и у избирателей, и у рядовых граждан. Но он рассказал очень простую вещь. Во-первых, выяснилось, и из учащих, из немецких бесед генералов, и из обсуждений в Париже с немцами, что Stormshadow и Scalp, французские и английские ракеты, они сопровождаются, конечно, специалистами. Десятки специалистов британских и французских работают с ними. И это без этого невозможно. И вот тот уровень новой технологической поддержки украинцев, на который перешли, но прежде всего самолеты, так же, как эти, они невозможны их использования без массированного использования инструкторов, специалистов, логистики, вот значительных частей. Уже нельзя это скрывать. Тайны, это надо посылать даже не добровольцы, и добровольцы же есть, добровольцы или наемники, как хотите. Надо посылать и действующих военнослужащих, которые будут не на первой линии фронта, а вот обеспечивать именно высокотехнологичные виды оружия. Ну, кстати, мне кажется, что как раз вот эта пробуксовка с самолетами, в ней нет сейчас никаких политических препятствий. Американцы долгое время политические препятствия, это все снято. Нет никаких финансовых, в Европе достаточно денег, чтобы посадить. Видимо, вот это такое догматическое стремление целиком поручить не только летчики, но вообще обслуживание этих самолетов украинских спецназов, это невозможно в кратчайшие сроки. Вот прежде всего, кстати, одна из задач этих самолетов – это полноценное использование ракет Stormshadow и Scalp. Они же сконцентрированы для подвесок на этих самолетах. То, что сейчас делается и достаточно эффективно украинцами, это на коленке они делают подвески для этих ракет на советские там Су и Миги. Поэтому вопрос встает просто как необходимость. Очень широкая военная поддержка специалистами, экспертами технологическая. Без этого, да. И что самое главное, вот в этой статье мне понравилось, в интервью в большом газете «Монт», министра иностранных дел Франции, впервые получили слова, которых мы все время ждали, поражение России. Вот помните, мы все время противоставляли, с одной стороны, этого Бернса Селивана, с их непоражением Украины, Селивану, Блинкену, Остину, победы Украины. Но тут еще более сильная форма – поражение Украины. Министр иностранных дел Франции, наша стратегическая цель Запада – нанести поражение России, не допуская прямого столкновения с Россией. Что это означает? Он разъясняет дальше. Это значит нанести поражение, не только снабжая всем необходимым для этого поражения украинцы, но и представляя необходимое количество специалистов, экспертов для обслуживания этого современного оружия. Потому что если мы это не сделаем, поражение Украины, то нам придется решать этот вопрос, наносить поражение России, уже вступая в прямое столкновение. Если Украина проиграет, нам придется делать это уже прямое столкновение. А сейчас у нас есть прекрасная возможность, когда имеется целая сражающаяся армия, Если мы мечтаем о европейской армии существует сегодня. Это армия Украины. Ее нужно снабдить всеми необходимыми экспертами, специалистами для обслуживания этого высокотехнологичного оружия. Это совершенно новая постановка вопроса. И Европа думает о ней серьезно именно в контексте, они прямо задумываются. Тут не только, понимаете, о величии Франции, тут о судьбе Франции прежде всего нужно думать. Потому что доведем ситуацию до логического предела. Мы надеемся, что до этого не дойдет, но я уже написал в своей статье, читайте, на русском, украинском, английском, манжурский кандидат, чем будет заниматься Трамп первую неделю в Белом доме. Прекращением помощи Украине, встречей с своим другом Путиным и провозглашением новой системы безопасности Европы. НАТО устарело, нужна новая система безопасности. Вот мы с моим другом Путиным будем ее обеспечивать. Две великие державы, Российская Федерация и Соединенные Штаты. Это реальная перспектива. Европа ее видит, и у нее есть несколько месяцев к ней подготовиться. Максимальной помощью Украине и мобилизации собственной военной. Для Украины здесь есть одна серьезная проблема. Да, Европа, есть и деньги у Европы, все, и высокие технологии. Самолеты, кстати, прекрасную активность проявляют новые замечательные члены Финляндии и Швеции. Финны предоставили пакет военной помощи и специально заявили, что вы можете использовать это оружие, и вы должны его использовать для ударов по российской территории. Все эти американские ограничения, от них давно нужно отказаться. Шведы буквально на днях пройдет церемония вступления. Они готовы поставить свои самолеты. У них есть самолеты не менее эффективные, чем американские. Но проблема – это высокая технология. Это необходимость оружия поражения России. Оружие, которое необходимо использовать вот эту асимметрию военную в русско-украинской войне. Это уязвимость Крыма, которую мы сегодня без всякой вот американской помощи мы убеждаем, что у них каждый день практически голыми руками Украина уничтожила военно-морской флот в Крыму и ежедневно наносит туда удары. Но есть более земная потребность, снаряды, обыкновенные снаряды для артиллерии, их сейчас не хватает. К сожалению, у Европы нет достаточных производств, эту проблему может решить только Соединенные Штаты. Поэтому очень важно, чтобы, как бы ни кончились эти выборы, победа Трампа или Хейли удастся сформировать такую рейгановскую коалицию против него. Но сейчас нужно вот добиться этих 60 миллиардов и наполнить их, прежде всего, снарядами для артиллерии. Да. Вот такая ситуация. То есть в долгосрочном плане все складывается в нашу сторону. Но вот мы переживаем очень трудно. Кстати, вот о российской реакции. Ведь Макрон поставил, сразу же закричали, вот, а мы тоже можем бить по французской территории. Ну и идиоты, конечно, сразу начали говорить о ядерном оружии, на что Макрон очень холодно ответил, у Франции есть ядерное оружие. Но ведь эта ситуация ставит русских в безвыходное положение. Понимаете, это некто обвиняет Макрона в авантюризме. Слушайте, вот давайте рассмотрим сценарий. Макрон осуществил то, что он сказал. Он послал массу специалистов, самолетов, французских летчиков, все, что, кстати, вот с летчиками понятно, что для победы, для операции в Крыму нужно примерно 200 самолетов. 200 украинских подготовленных летчиков нигде не найти. Надо перестать морочить этим голову. Найдутся 200 пилотов там с любыми там паспортами. Это вот в духе новой концепции Макрона. И что? Что отвечает Россия? Ну, сначала покричали, будем бросать ядерную бомбу, потом специалисты остались. Вот, кстати, есть такой, вы его знаете, генерал, скажем, по-моему, Евгений Петрович Бужинский. Он очень грамотный, я его прекрасно знаю, мы с ним десятки раз были на рынке, он все понимает в ядерных оружиях. Он вчера начал, у нас же тоже есть, повторять путинскую формулу, мы можем доставать ударами Франции. Ну, конечно, не ядерными силами, он-то понимает, что это такое. Ну, слушайте, а ядерные мы вынесем за скобками. Это не дадут Путину, это самоубийство. По тем причинам, которые... А, хорошо, не ядерными. Так этого только и ждет Макрон. Представляете, Путин какой-нибудь ракетами там наносит удар там по Парижу. Все. После этого меняется все. Потому что сейчас обсуждается, сколько дать там... Голландцы обсуждают, сколько дать. Там 14 или 28 самолетов F-16. После удара по Франции все 6 тысяч самолетов НАТО начинают работать против России. Любой удар по Франции, по любому другому государству, по Финляндии, по Швеции, включит всю НАТОвскую машину. То есть никакого противоядия, никакой противоугрозы против этого плана Макрона нету. Нету.
Угу. Смотрите, последняя на сегодня новость. В Госдепе заявили о заготовленных у Украины сюрпризах для России. Это 5 марта, вчера прозвучала эта новость. Выглядит как-то несколько невнятно, но Миллер из Госдепа США верит, что Украина заготовила сюрприз для России. О приятных, в кавычках, сюрпризах для России говорила Виктория Нуланд. В Кремле тогда ответили, что США провоцируют Украину на продолжение конфликта, но это не скажется на ходе боев. США уверены, что у Украины есть план, который поможет ей добиться побед на поле боя, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Трансляция шла на YouTube. Так он ответил на просьбу одного из журналистов прокомментировать январский визит в Киев с замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Она уходит в отставку в ближайшее время. Тогда Нуланд сказала, что Украина укрепляет свою оборону, а президент России Владимир Путин ждут приятные сюрпризы на поле боя. Мы верим, что у них, украинских военных, есть в запасе несколько сюрпризов, ждем результатов, сказала на это Миллер. В Кремле, реагируя на слова Нуланд, заявили, что США провоцируют Украину на продолжение войны, но подчеркнули, что это никак не повлияет на ход военных действий. О том, что Украина готовит сюрпризы, в частности, на Черном море, в феврале заявил и президент этой страны Владимир Зеленский в интервью Fox News. Но это российский ресурс. Тем не менее, я считал нужным именно через российский ресурс эту новость зачитать, чтобы, ну, как бы всю предвзятость была заметна. А о чем вообще может быть идти речь? Вот что
это, Марк, это ответ на ваш вопрос. А что думает глубинное государство? А что думает Генштаб?
Да, что
думает? Какие могут быть сюрпризы? Сюрпризы может быть только удар по российской территории. Это значит, что предательское условие Бернса снято окончательно Соединенными Штатами. Об этом не случайно и финны говорили, и тоже Макрон. Возможно, какие-то удары по российской территории. И, понимаете, глубинное государство приняло один из моих тезисов. Помните, я говорил о том, что нужно сделать, чтобы остановить вот этот страшный сценарий маньчжурского кандидата? Нужно одержать победу до 21 января 2025 года. Вот я думаю, что американское глубинное государство и французское глубинное государство пришло именно к этому выводу. Пусть Франция и Соединенные Штаты посоперничают, здоровое соперничество за право быть лидером свободного мира.
Хорошо. 33 300 зрителей нас смотрят, 13 100 поставили свои лайки. Мы были 52, почти 53 минуты в прямом эфире. Последняя на сегодня новость. Выводим на экран. Мы, наконец, оформили канал Fagin World. Это англоязычный канал для, прежде всего, американской аудитории, который мы начинаем вести. Это будут эфиры мои с Аленой Курбановой на английском языке, которые мы будем ориентировать на англоязычную аудиторию, прежде всего, в Соединенных Штатах, ну и в других странах тоже, те, кто может смотреть эти эфиры на английском языке. И сразу предупреждаю, мы используем программное обеспечение для перевода на английский язык в реальном режиме, то есть это не будет подстрочник, никакие там субтитры, это будет полноценный звук, английский язык, поэтому, тем не менее, это техническое решение, которое мы будем использовать, и теперь вы нас можете смотреть в таком виде с Аленой Курбановой. Пожалуйста, просьба огромная к нашим зрителям, ну, те, кто владеет английским языком, во-первых, подпишитесь на этот канал, помогите нам его приподнять, потому что, ну, так работают алгоритмы YouTube, если они увидят много подписчиков, первые эфиры сразу начнут их продвигать. На этой неделе, я думаю, мы выпустим первые уже пилотный эфир и с переводом уже на английский, он на английском языке будет, и, соответственно, дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация. Так что сделайте такое одолжение, подпишитесь на этот новый канал. Ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир с Андреем Андреевичем и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по ссылке на его имя можно зайти и подписаться и смотреть эфиры там. Андрей Андреевич, спасибо огромное.
Спасибо большое, успехов вашему
новому проекту. Да, всем всего доброго, до свидания.